Из-за гнилых столбов бывшего овощного киоска на углу Дагни украдкой оглянулась. Редкие фонарные столбы делили улицу на отдельные острова. В первой полосе света она увидела ломбард, в следующий — салун, в самом дальнем — церковь и черные пустоты между ними. На тротуарах никого не было. Трудно было точно определить, но улица казалась безлюдной. Дагни прислушалась. Трудно было понять, была ли необычная стесненность в груди вызвана биением ее сердца, и трудно было отличить это биение от стука колес вдали и от безжизненного шелеста, протекавшей неподалеку Истривер. Дагни передернула плечами и пошла быстрее. Ржавые часы в каком-то темном закоулке хрипло пробили 4 утра.
3, 6, 7,
думала Дагни, высматривая впереди дом среди угловатых зданий.
3, 6, 7. Он живет там, если только жив.
Над дверью старого дома она увидела номер 367. Когда взглянула на список жильцов на доске в пахнувшем плесенью вестибюле, увидела слова «Джон Голд, 5-й этаж, задняя сторона», который нацарапал карандашом кто-то безграмотный. На верхнем этаже Дагни увидела узкий коридор, нажала на кнопку звонка, услышала звонок в неизвестном пространстве за дверью. Она ждала, но ее словно бы не существовало до той минуты, пока перед ней вдруг не открылась дверь и на пороге не возник Джон Голд. Голд схватил ее за руку, рывком втащил в комнату. Она ощутила теплоту его губ, стройность его тела сквозь внезапно ставшую враждебной ткань своего пальто, увидела смех в его глазах.
«Джон, ты жив?»
Вот и все, что она смогла сказать. Он подошел к двери и запер ее. Дагни решила осмотреть комнату. Это была мансарда с койкой в одном углу и газовой плитой в другом, немного деревянной мебели, закрытая дверь в тени, а за огромным окном — Нью-Йорк с небоскребом Тагертов вдали.
«Теперь слушай внимательно. Думаю, у нас есть около получаса. Я знаю, почему ты пришла. Примерно через полчаса следившие за тобой агенты грабителей явятся, чтобы арестовать меня».
«О, нет!»
«Дагни, тот из них, у кого сохранились остатки человеческой проницательности, должен был понимать, что ты — последнее связующее звено со мной. Они уже окружили весь квартал. Слушай, что нужно делать, когда они появятся. Дагни, у тебя есть единственная возможность меня спасти. Если ты не совсем поняла, что я сказал по радио о человеке посередине, поймешь теперь. Для тебя нет середины, и ты не можешь принять мою сторону. Теперь ты должна принять их сторону. Должна принять настолько полно, последовательно и громко, насколько позволит твоя способность обманывать. Но если они заподозрят, что нас что-то связывает, то примутся пытать тебя. Ждать этого я не стану. При первой же угрозе тебе покончу с собой и тем самым остановлю их».
Он увидел ее застывший взгляд, в котором были понимание и ужас, и кивнул с легкой улыбкой.
«Незачем говорить тебе, что у нас нет никаких моральных обязанностей перед теми, кто держит нас под дулом пистолета. Используй всю свою способность к обману, но убеди их, что ненавидишь меня. Тогда у нас останется возможность уцелеть. Понимаешь?»
Дагни заставила себя поднять голову, посмотреть прямо в глаза и кивнуть.
«Когда они появятся, ты скажешь им, что я тот самый, которого они ищут».
Голд так держал ее в объятиях, так целовал в губы, что Дагни казалось, каждый предпринятый ею шаг, каждое сомнение, даже ее измена, если это было изменой, давали ей некое право на эту минуту. Джон увидел в ее лице напряженность, и она услышала его голос сквозь пряди своих волос, прижатых к его губам.
«Не думай сейчас о них. Не думай о страдании, опасности, дольше, чем необходимо для борьбы с ними. Старайся быть счастливой. Ты счастлива».
Дагни медленно оглядела комнату.
«Ты жил здесь 12 лет. Вот так».
«Вот так»,
— сказал Голд, распахивая дверь в конце комнаты. Дагни ахнула. Залитая светом комната без окон была лучшей современной лабораторией, какую она только видела.
«Входи. Мне больше не нужно скрывать от тебя секреты».
Это было как переход в иную вселенную. Дагни посмотрела на сложное оборудование, искрящееся в ярком рассеянном свете, на сеть блестящих проводов, на классную доску, исписанную математическими формулами. Он указал на предмет величиной с радиоприемник в углу комнаты.
«Вот тот двигатель, который был тебе нужен».
И усмехнулся тому, как она ахнула и невольно подалась вперед.
«Но если они обнаружат это место?»
«Не обнаружат. Настало время не бояться».
Дагни последовала за ним в мансарду. Она услышала, как сзади защелкнулся замок лаборатории. Голд молча подал ей пальто, подождал, когда она завяжет пояс и наденет шляпу, потом подошел к двери и открыл ее. Вошли трое крепко сложенных мужчин в военной форме, каждый с двумя пистолетами на бедрах, с широкими бесформенными лицами с тупыми глазами. Четвертый, их начальник, был хрупким штатским в дорогом пальто с аккуратными усиками, светло-голубыми глазами и манерами интеллектуала из службы связи с общественностью. «Вы Джон Голд?» — спросил он излишне громко.
«Меня так зовут».
«Вы говорили по радио?»
«Когда?»
«Не позволяйте ему дурачить вас».
Дагни обращалась к начальнику.
«Он тот самый Джон Голд. Я подтвержу это в управлении полиции. Можете продолжать».
Голд повернулся к начальнику.
«Хорошо. Я Джон Голд. Но если хотите, чтобы я отвечал вам...»
Он указал на Дагни.
«Держите свою доносчицу от меня подальше!»
«Мистер Голд!» — воскликнул начальник с необычайной оживленностью. «Для меня честь познакомиться с вами. Конечно же, вам не нужно иметь дело с мисс Таггерт, если не хотите. Мисс Таггерт только старалась исполнить свой патриотический долг, но...»
«Я сказал, уберите ее от меня!»
«Мы вам не враги, мистер Голд. Нация ждет возможности сотрудничать с вами». Рукой в перчатке он подал знак троим. Половицы заскрипели, когда они молча принялись открывать ящики стола и чуланы, обыскивая комнату.
«Я под арестом?»
«Зачем думать в таких устарелых терминах? Наша задача лишь сопроводить вас на высшие совещания руководства нации, где ваше присутствие очень нужно».
«Заперто»,
— объявил солдат, ударив кулаком по двери лаборатории. Начальник вкрадчиво улыбнулся. «Что за этой дверью, мистер Голд?»
«Частная собственность».
«Будьте добры, откройте ее».
«Нет».
Начальник развел руки жестом страдальческой беспомощности. «Знаете, у нас есть полномочия взломать эту дверь. Ломайте замок!» Отрывисто приказал он солдатам. Дагни видела спокойные черты его лица, устремленный к двери взгляд. Замок представлял собой небольшую квадратную пластину из полированной меди, без замочной скважины или каких-то принадлежностей. Когда ломик взломщика коснулся медной пластины, за дверью послышался легкий, не громче усталого вздоха шелест. Через минуту замок выпал из двери, и она, содрогнувшись, подалась вперед на дюйм. Им открылось черное пространство с неизвестным содержимым и непроглядной тьмой. Дагни последовала за ними, когда они, светя фонариками, перешагнули через порог. Там ничего не было, кроме кучи пыли на полу, странной, серовато-белой пыли, которой, казалось бы, место среди развалин, где никто не бывал столетиями. Дагни отвернулась, чтобы они не увидели на ее лице знание, чем была эта пыль несколько минут назад. «Не пытайтесь открыть эту дверь», — сказал ей Голд у входа в электростанцию Атлантиды. «Не пытайтесь открыть эту дверь», — думала она, но знала, что это означает. «Не пытайтесь насиловать разум». Солдаты, пятясь, вышли из лаборатории.
«Ну что ж»,
— сказал Голд, взяв пальто и поворачиваясь к начальнику.
«Пошли».
Три этажа отеля «Уэйн Фолкленд» были эвакуированы и превращены в вооруженный лагерь. Часовые занимали свои посты. Группы охранников с автоматами стояли у всех входов и выходов отеля, а также у стратегически важных окон домов на прилегающих улицах. На 60-м этаже, среди атласных портьер, хрустальных светильников, сидел в парчевом кресле Джон Голд. В этой позе его застал мистер Томпсон, когда четверо охранников, стоявших у двери номера с 5 утра, распахнули ее, чтобы его впустить, и заперли снова.
«Так-так-так. Стало быть, вы тот самый молодой человек, который заварил всю эту кашу. Что ж, я очень рад познакомиться с вами. Я мистер Томпсон».
«Здравствуйте»,
— сказал Голд.
«Только не думайте, что вы под арестом или еще какой-то ерунды. Сами видите, это не тюрьма. Мы доставили вас сюда лишь за тем, чтобы поговорить с вами. Конечно, я не согласен с каждым вашим словом, но что из этого? Чего бы вы ни добивались, я предлагаю вам сделку. Слышали вы наши кратковолновые передачи к вам? Мы говорили, что примем ваши условия, любые условия. Мы не лгали».
«Слышали вы, как я говорил по радио, что не соглашусь ни на какие условия? Я не лгал».
«Ну, послушайте. Страна находится в ужасающем положении. Мы не знаем, что с этим делать. Вы знаете. Скажите нам, что делать».
«Уйдите с дороги».
«Об этом не может быть речи».
«Видите, я сказал вам, что нам нечего обсуждать».
«Ну, постойте. Нельзя ожидать, что мы бросим государственную машину. Мы должны сохранить систему, но готовы ее исправить. Мы модифицируем ее как вам угодно. Вы будете экономическим диктатором страны».
Мистера Томпсона потряс его простой веселый смех.
«Что это с вами? Я предлагаю вам должность Уэсли Моуча. Вы будете вольны делать все, что угодно. Ведите эту игру, как сочтете нужным, но заставьте механизм действовать. Организуйте страну. Заставьте людей снова работать и производить. Верните своих людей, людей разума. Ведите нас к мирному, научному, индустриальному веку и к процветанию».
«И будете подчиняться моим распоряжениям?»
«Беспрекословно».
«Тогда начните с отмены всех подоходных налогов».
«О нет, как мы будем платить государственным служащим?»
«Увольте своих государственных служащих».
«О нет, это политика, это не экономика. Вы не можете вмешиваться в политику».
Голд скрестил ноги.
«Хотите продолжать дискуссию или поняли мою позицию?»
«Скажите, если вам нужны деньги, я могу дать вам сию минуту $1 миллиард.
«Что мне придется создать за него для вас?»
«Нет, я имею в виду прямо с казначейства новенькими кредитками или, если хотите, золотом».
«Что мне это даст?»
«Послушайте, когда страна вновь поднимется на ноги...»
«Когда я поставлю ее на ноги».
«Хорошо. Чего же вы хотите?»
«Для чего же вы мне нужны? Что вы можете предложить мне такого, чего я не смогу добиться без вас?»
Выражение глаз мистера Томпсона изменилось. Он неторопливо произнес.
«Без меня вы не сможете выйти из этой комнаты. Я могу предложить вам жизнь».
«Она не принадлежит вам, и вы не можете предлагать ее, мистер Томпсон. Снятие угрозы — не плата. Отрицание отрицательного — не вознаграждение. Предложение не убивать меня — не ценность».
«Кто говорил что-то о вашем убийстве?»
«Если бы вы не держали меня здесь под дулом пистолета, под угрозой смерти, у вас не было бы никакой возможности говорить со мной».
«Ну ладно, я держу пистолет. Что вы будете делать в этом случае?»
«Буду выполнять все, что вы мне скажете. Всерьез. Буду совершать любое действие, какое прикажете. Прикажете издавать директивы? Буду издавать те директивы, какие прикажете».
«Но я не знаю, какие директивы издавать».
«И я не знаю».
Мистер Томпсон вздохнул.
«Не понимаю. Чего-то недостает, и я не могу понять вас. Мы поговорим еще на эту тему. Послушайте».
— спросил он с излишней небрежностью.
— «У вас есть родственники, которых вы хотели бы увидеть?»
— «Нет».
— «Друзья?»
— «Нет».
— «Возлюбленные у вас есть?»
— «Нет».
— «Просто я не хочу, чтобы вы скучали. Мы можем позволить вам принимать гостей, любых, каких назовете, если кого-то любите».
— «Не люблю никого».
— «Не могу понять вас».
Голд улыбнулся, пожал плечами и ответил.
«К Кто такой Джон Голд?